Часть первая, глава шестая. Серый вихрь.
«Опять подковы!»
Мрачно изрек Келаст, склонившись над пересекающим едва заметную тропку ручьем. Третий день шли они вглубь гор, вокруг становилось все сумрачнее и угрюмее. Леса исчезли, склоны покрывал густой кустарник, и Келасту стоило немалых трудов отыскать свою заветную тропу. Однако очень скоро выяснилось, что она облюбована не им одним. Замеченные отпечатки были уже четвертыми. Остерегаясь засад, друзья, тем не менее, не могли никуда свернуть. Кусты стояли стеной, оставалось надеяться на слух хоббита и опыт Келаста. Они тронули поводья. Глубокое и узкое ущелье, по которому пробирался отряд, плавно заворачивало на юго-восток, постепенно расширяясь. Хоббит приободрился при виде чистого неба над головой. Но радоваться пришлось недолго. Ветер, дувший им в лицо, неожиданно донес звуки конского ржания. Кто-то еще был в этом ущелье и двигался навстречу. Быстро, но без спешки, путники свернули с тропы, укрываясь в зарослях. Приученные легли на землю боевые кони дарвагов. Хоббит натянул лук, остальные обнажили мечи. Торин вытащил из-за пояса топор. Потянулись минуты ожидания. Еще два или три раза до их слуха доносились приглушенные голоса, даже смех. Скрипели камни под чьими-то сапогами, но мимо них так никто и не прошел. Постепенно все вновь стихло. Шло время. Они недвижно лежали в кустах, и никто ничего не мог понять. Были здесь люди или не были? Чьи это были голоса? Хоббит и Келаст проползли сколько могли вперед вдоль тропы. Ничего. Ни людей, ни коней, ни следов, ни голосов.
«Что толку сидеть сиднем?»
Зло плюнул Торин, когда они вернулись.
«Идем вперед!»
Осторожно, поминутно оглядываясь и прислушиваясь, они продолжили путь. Тучи разошлись, солнце палило, в долине не чувствовалось ни малейшего дуновения, и путники обливались потом, не решаясь расстаться с доспехами. Среди зелени все чаще попадались голые серые куски скальных стен. Склоны становились все круче, окружающие горы все выше. Наконец, зеленые волны кустов разошлись. Исполинские серо-синие склоны взметнули ввысь острые точно мечи вершины, и Келаст неожиданно остановился.
«Ничего не понимаю».
Он утер пот.
«Этого раньше не было. Слышите? Не было раньше таких круче, или я окончательно выжил из ума?» «Как не было?»
Медленно проговорил Торин.
«Ты что, хочешь сказать, что не знаешь, куда нас завел?» «Знал до этой минуты!»
Келаст угрюмо озирался. Снова что-то горячее тревожно шевельнулось в груди хоббита. Он вытащил коготь, как он стал называть про себя чудесный кинжал. По краям клинка горел мрачный багровый огонь, синие цветы казались окруженными темным пламенем.
«Враг! Близок!»
Едва выдавил он и облизнул пересохшие губы.
«Повернем или пойдем дальше?»
Обвел остальных тяжелым взглядом Торин. Дарваги молчали, потупясь. Один Эрлон с лязгом вогнал в ножны до половины обнаженный клинок и заявил, что он лично назад не повернет, когда до становища его кровного врага оставалось всего ничего.
«Но нас могут перестрелять в этой ловушке, как куропаток!»
Скрипнул зубами один из дарвагов. Фолка заметил, что все они смотрят на Келаста, очевидно, ожидая его решения.
«Нечего лезть на рожон, когда не знаешь даже, где он!»
Проговорил, наконец, Келаст. Его товарищи поспешно закивали. Теперь настала очередь скрипнуть зубами Торину.
«Ты знаешь другую тропу за гряду?»
«Знаю, но до нее дней пять ходу».
«Тогда поворачивайте назад, если хотите»,
— выдохнул Торин. Фолка заметил, что бывалого тангара бьет мелкая дрожь. Хоббит и сам чувствовал, что лучше бы, конечно, повернуть, но что-то заставило их в тот день отбросить все страхи и, несмотря ни на что, упрямо лезть на тот самый рожон. Весь день они шли, хоронясь в зарослях, хватаясь за оружие при каждом подозрительном шорохе. Но в долине все было тихо. Только шмели деловито жужжали среди цветов, немало не заботясь о всяких там войнах. Постепенно долина стала расширяться. По склонам замелькали сосны, и к вечеру отряд ехал уже по густому красноствольному бору. Но от хоббита не ускользнуло, что и тут почти не было птиц. И вновь им встретились покинутые малым хлопотливым народом муравьев и их высокие жилища. Среди деревьев все чаще стали попадаться мертвые, торчащие, точно обглоданные кости стволы. На тропе то и дело встречались завалы. Серо-зеленый мох уже глубоко въелся в кору павших деревьев. Кроны над головой смыкались все плотнее и плотнее. В ряды сосен все чаще вонзались копья седых елей. Наваливалась странная, точно ватная тишина, которую страшно было потревожить звуком. Они ехали в молчании. Небо вновь заволокли серые тучи, откуда-то слева потянуло знакомым запахом болота. Не замедлили, явили себя и полчища комаров. Тропа продолжала услужливо разворачивать перед ними свои изгибы, но у хоббита уже не оставалось сомнений, что она ведет в ловушку. Коготь словно ожил, просясь в ладонь. Теперь края клинка казались раскаленными. Будто вязкая трясина затягивала друзей куда-то, но с каждым шагом в сердце хоббита росла и крепла та веселая предбоевая злость, что дает силы бестрепетно идти, веря в себя и друзей, на кажущуюся непреодолимой стену чужой стали. Он хотел боя. И ждал его, и это совсем уже было не похоже на хоббита. Ближе к сумеркам лес поредел. Тонкие, сухие лисины торчали тут и там из толстого слоя мхов. Где-то неподалеку раздавалось журчание воды. По впадинам собирался туман. Зелени становилось все меньше, и, наконец, путники очутились на обширной серой пустоши, утыканной сиротливо торчащими мертвыми стволами. Тропинка оборвалась, упершись в какую-то причудливую мшистую корягу, и они остановились в нерешительности. Фолка невольно прикрыл глаза, как делают уставшие после долгой и трудной работы, какой показался ему путь через долину. Они пришли. Он смежил веки, покачиваясь в седле, пони беспокойно переступал с ноги на ногу, но пустошь не исчезла. Закрытыми глазами Фолка видел ее столь же ясно, как и открытыми. Только теперь в ее дальнем конце, там, где скалы угрюмо сдвигались, сжимая в своих объятиях мертвый лес, среди густого бурелома он увидел небольшую серую фигурку. Как от удара он вздрогнул и поднял веки. Ничего. Вновь зажмурился. Человеческий силуэт, тощий, словно палка, теперь не был неподвижен. Он медленно вздымал руки, и в воздухе словно загудела противная, визгливая, точно надорванная струна. Хоббит ощутил толчок в грудь, как будто его кто-то ударил. Испуганно заржали кони, беспокойно крутясь на месте. На миг оглянувшись, хоббит увидел, как страх исказил и сломал лица друзей, как один из дарвагов упал на колени. Как пытается осадить храпящую и пятящуюся лошадь Келласт, как малыш с дергающейся щекой пытается вырвать из ножен вдруг застрявший в них меч. Было очень странно глядеть на все это. Он словно сидел на представлении, разыгранном умелыми лицедеями. Ему самому не было страшно. Лишь рукоять когтя вдруг стала очень горячей, так что жар чувствовался даже сквозь латную рукавицу. И тогда... Не имея ни малейшего представления, что ожидает его впереди, кроме смутных слов Наугрима о сером вихре, хоббит крикнул друзьям.
«Не двигайтесь! Я сам!»
Он соскочил с пони и пошел вперед, спотыкаясь, не глядя под ноги, чтобы не потерять своим внутренним взором фигуру, маячившую вдали, одновременно освобождая колчан.
«Куда?»
раздался за спиной суматошный вопль Торина. Хоббит не обернулся. Но внезапно ощутил совсем близко чье-то плечо. Он чуть скосил глаза. Рядом, по медвежьи, раскачиваясь и широко расставив ноги, шагал Эрлан. Рот оскален, глаза на выкате в руке, видавший виды меч, что подарили ему на дорогу Шанар и Радбор. Больше никто не смог последовать за ними. И Фолка понимал, почему. Мутной волной, гасящей волю, накатывался страх, но в этот миг хоббит словно раздвоился. Один корчился в муках ужаса, другой взирал на это холодно и отстраненно, прикидывая расстояние и упреждение, чтобы свалить врага, кто бы он ни был, первой же стрелой. И тело повиновалось второму, пока первый заходился в беззвучном истошном крике. Серая фигура на другом конце пустоши вдруг стала расти, вытягиваясь вверх, угрожающе вздымая ставшие очень длинными руки. Каждый шаг давался хоббиту с трудом, словно он тянул за собой на веревке тяжелый груз. Но расстояние сокращалось. Что произошло дальше? Об этом каждый потом говорил по-разному. Тишину пустоши внезапно нарушили крики команд, хлюпанье десятков ног по мху, звон оружия, треск веток. Сзади надвигались какие-то вооруженные люди. Хоббит невольно оглянулся. И тотчас получил такой удар в затылок, что перед глазами вспыхнули многоцветные искры. Не удержался на ногах, ткнулся лицом в мох и увидел медленно отваливающийся серо-зеленый пласт, обнажающуюся землю и белесую змеиную голову, холодный блеск глаз и дрожание раздвоенного жала. Откуда-то он вспомнил, что такие змеи страшно ядовиты, и потерял голову, точно наяву почувствовал прикосновение холодной шершавой чешуи, стремительную и острую боль от вонзающихся смертоносных зубов, увидел себя мечущегося в последних мучениях, в ужасе перед черным ничто, и второй хоббит, крепко державший до этого в руках лук и стрелу, вдруг рассыпался, развалился, исчез, словно дым под ветром. Остался лишь первый. И никогда после Фолка не мог вспомнить, кто же из друзей вытащил его с этого жуткого места. Пришел он в себя уже ночью. Горел костер. Дарваги стояли у края светлого круга, держа наготове оружие. И Фолка понял, что страх оказался настолько велик, что даже эти опытные воины поддались ему до такой степени, что сделали то, на что не решились бы никогда, находясь в такой близи от врага. Развели костер и не выставили дальней стражи. Очевидно, ни у кого не хватило сил отойти от огня, казавшегося самой надежной защитой от любой нечисти. На бревнах, угрюмо уставившись в землю, сидели Торин и малыш. Келаст, судя по наморщенному лбу и едва заметно шевелящимся губам, что-то вспоминал. Эрлан неутомимо шагал туда-сюда перед костром. Никто не снимал доспехов.
«Что это было?»
— с трудом спросил хоббит.
«Откуда змеи?»
«Какие змеи?»
Вдруг с удивлением откликнулся малыш.
«Ты змей видел?»
«Вот-вот»,
— не поднимая головы, буркнул Торин.
«Ему змеи дарвагам. Незнамо кто, вроде не то гуры, не то еще кто. Нам с малышом, ну, об этом не вслух».
Он вздрогнул.
«Эрлану вот дракон показался».
«Что ты говоришь, Торин?»
«Что тут говорить?»
На лице гнома была жесткая усмешка.
«Ничего этого не было. Морок это был, обман. Колдовской туман. Тот, кто сидит в этой пустоши, решил покончить с нами разом и наслал на каждого из нас то, чего тот боится больше смерти. И он достиг своего. Мы бежали».
Он вновь усмехнулся.
«Да только ошибся этот!»
Вдруг рявкнул гном, хватив кулаком по бревну.
«Ошибся в том, что мы остановились. Да, догадались, что он сам нас боится, иначе бы действовал умнее. Показал бы всем одно и то же».
«Раз боится, значит, можно прорваться»,
— глубокомысленно заключил малыш.
«Куда пойдем?»
«Куда?»
— зарычал Келаст.
«Чтобы снова бежать, сломя голову, ничего не видя и не понимая. Кто-нибудь может сказать, кто или что это?»
Ответом было молчание. Келаст неспешно обвел всех взглядом и продолжал.
«Нужно поворачивать и уходить, пока не поздно, к югу. Иначе мы просто останемся без крошки хлеба».
«Снова назад», —
подумал хоббит.
«Нет, поздно. Мы подошли почти к самому логову Олмера, и поворачивать уже нет смысла. Хотя Наугрим и говорил, что Олмера нужно ждать у Дома Высокого. Вдруг нам повезет. Вдруг он окажется здесь. Но для этого нам надо пройти пустошь».
«Эй, кто там?»
Суматошно заорал вдруг один из дарвагов.
«К оружию!»
Над ухом хоббита что-то взвизгнуло. Вынесшаяся из мрака длинная стрела отскочила от скрытого складками плаща доспеха малыша. Они вскочили на ноги. Хоббит машинально опустил глухое забрало. И вовремя. Вторая стрела ударила прямо в лицо. Он пошатнулся, но быстро пришел в себя, к собственному удивлению, ощущая какое-то странное облегчение. стрелы, не призраки. С ними можно управиться. Келлост наугад ответил невидимому врагу своей стрелой. Нашла ли она дорожку или пропала даром, кто мог сказать? Ни звука, ни стона. Только шелестит, склоняясь под ночным ветром, жестколистный тамариск. Всю ночь простояли они, не выпуская из рук оружия. Всю ночь слушали недобрые, глухие голоса каких-то странных существ, перекликавшихся неподалеку. Иногда что-то тяжелое, шурша, проползало у самой границы светового круга. С короткими гортанными вскриками несколько раз над костром пронеслись какие-то крылатые тени. Хоббит сбил одну из них, но темное тело, беспомощно трепыхаясь, упало где-то в зарослях, куда никто не рискнул отправиться. Томительно тянулись нескончаемые ночные часы. Едва заметно проглядывала сквозь низкие тучи желтая луна. Под утро, когда мрак, прежде чем рассеяться, становится особенно непроглядным, вокруг них вновь воцарилась недобрая тишина. Безмолвие нарушали лишь странные звуки, как будто кто-то тяжелый и грузный крадется по кустам, стараясь производить как можно меньше шума. Костер трепетал, понемногу угасая. Дарваги пятились все ближе и ближе к умирающему огню. Неистовое ржание их смертельно перепуганных коней ударило по сознанию точно тяжелый молот. Лошади в безумии пытались оборвать привязь. Гулко бухнуло и оборвалось что-то в груди. Они смотрели на восток, в сторону пустоши, откуда, как ясно чувствовал Фолка, вновь надвигалось нечто угрожающее и непонятное. Глухой рев, треск ломающихся веток. Мигнул и зашел предсмертным сизым дымом костер. В зале лишь алели уголья. Но свет не исчез. Осталось бледно-зеленоватое сияние, на фоне которого на мгновение дорези в глазах четко стали видны скрюченные ветви кустов. А потом ветви вдруг словно растворились, и перед путниками возникла ужасающая, странная форма уродливой жизни, какую никто из них не мог представить себе в самых страшных снах. Откуда и из каких глубин было вызвано это существо, никто не знал и не мог даже догадываться. Они увидели два ряда острейших зубов, покрытую слизью морду. Беспрестанно шевелящиеся конечности заканчивались когтями, шуршало, беспокойно извиваясь, слабо светящееся членистое тело. Низкое, плоское и длинное существо с двумя глубоко посаженными горящими зеленым огнем глазами остановилось. В горле его заклокотало, и друзья услыхали не то кваканье, не то хрипение. Несколько хватательных конечностей поднялись в воздух, угрожающе протягиваясь к ним. Ужас и омерзение парализовали на миг всех. Сухая спина и источающая слизь брюха, беспокойно шевелящиеся ноги и зеленоватое свечение вокруг увенчанной рогами уродливой головы. Со звонким хлопком тетива эльфийского лука хлестнула по кожаной рукавице на левой руке хоббита. Стрела вонзилась прямо в левый глаз страшилища, но не застряла, а окруженная алым сиянием пронзила насквозь голову и туловище, и в следующий миг они увидели ее воткнувшуюся в землю. Красноватый свет, исходивший от стрелы, освещал травинки, закрытые до этой секунды, телом чудовища.
«Морок!»
Диким голосом заорал малыш, выхватывая из костра пылающую ветку и запуская ею в морду страшилищу. Головня пролетела насквозь, и чадя упала где-то возле хвоста призрака. Вслед за малышом стали швырять сучья и остальные, торопливо зажигая их от еще дышащих в зале углей. Контуры чудовища стали быстро таять, точно туман под солнечными лучами. Мертвенный зеленый свет отступал перед веселым и живым светом рыжего пламени. Келлост, на всякий случай, что ли, рубанул по голове чудовища мечом. Клинок со свистом рассек воздух и глубоко вонзился в землю. После этого очертания страшилища окончательно потеряли четкость, растаяли и исчезли. Лишь десяток разбросанных горящих ветвей остались на земле. Друзья вновь раздули костер.
«Ну, поняли теперь?»
Голос Торина звучал приглушенно из-под опущенного забрала.
«Если мы не испугаемся, то с нами ничего не будет. Нужно идти вперед и не опускать взгляда».
«А это?»
Келлост поднял с земли валявшиеся там стрелы и стал пристально их разглядывать.
«Это разве морок?
Значит, тут есть люди с луками, и раз у них не вышло с призраком, наверняка вновь появится кто-то живой.
Однако до утра так никто и не появился. Хотя глаз они, конечно, уже не сомкнули. Сперва насылаемое на них какой-то злобной силой видение отстраненно бродили где-то у края кустов. Друзья оказались в замкнутом круге зеленоватого свечения. Уродливые, многорукие, многоглавые тени вставали по краям, что-то свистело и ухало в чащобе, и хоббит с трудом противостоял подкатывающим, словно тошнота, приступам липкого страха. Не сомкнув глаз до утра, простоял он на одном колене с луком и наложенной стрелой. И он готов был поклясться, что бродящие вокруг страшилища сейчас обрушатся на их лагерь, растопчут и сомнут их, но, похоже, все эти чудовища были лишь наведенными на них обманными видениями. Ни одно из них не приблизилось к костру. Не раз доносился из чащи и приглушенный лязг оружия, голоса, отдававшие короткие, отрывистые команды, но был ли это также морок, Фолка не мог понять. Зловещее сияние на его заветном клинке не угасло, и тяжелее всего была мысль о том, что враг совсем близко, а взять его нельзя. Ближе к утру тени постепенно исчезли, утихли звуки и голоса, воцарилась молчаливая недвижность. Все замерло, словно в предчувствии боя. И друзья, без споров и несогласий, молча поправив оружие и проверив лишний раз застежки доспехов, с первыми лучами солнца, пробившимися в долину, развернулись в цепи и двинулись к пустоши. Вот и знакомые чистоколы сухих лисин. Вот и бочаги черной воды среди моховых одеял. Вот последние живые деревца остались за спиной. Вот перед ними пустошь. Серый мшанник, несколько вывернутых полусгнивших коряк. Чего тут бояться? Нужно только не останавливаться. Нужно давить в себе все, что мешает целиться стрелой и работать мечом. И тогда... Фолка не успел подумать, что будет тогда. Вся пустошь внезапно зашевелилась, пришла в движение. Целые пласты мхов и дерна отваливались, отрывая глубокие зловонные ямы. И из этих ям на них хлынули змеи. В мгновение ока шипящий, извивающийся поток полился навстречу друзьям. И не было ни единой свободной кочки, ни единого просвета в этом непрерывном движении. Мириадами крохотных холодных взоров прямо в глаза хоббиту впервые, по-настоящему, взглянула смерть. Он не гадал, морок это или действительность, забившийся где-то у самого сердца холодный, как лед, ключ неотвратимых мыслей, не оставлял сомнений. Но надо было найти средоточие противостоящей им силы, и хоббит, вырвав из ножен специально перевешенный из-под кольчуги на грудь коготь, увидел врага внутренним зрением.
«О, хайно! Канумикура микамба! Беля криагла!»
Услыхали ли его тех, кому он обратил в этот миг свои мысли, кто знает. Но когда Фолка зажмурился, он вновь увидел тощую серую фигуру. Ее воздетые костлявые руки гнали на них змей. Точно пастух скотину. Поток мерзких тварей быстро приближался. До слуха хоббита вновь донеслось испуганное ржание коней. Не оглядываясь, он, однако, понял, что дорваги и гномы, ощерясь и низко присев, уже приготовились рубить эту подползающую, неминучую гибель. И тогда он выпустил стрелу на удачу, в гущу извивающихся тварей, оставляя за собой в воздухе стремительный багровый росчерк, словно оперенный огнем, стрела вонзилась среди гибких спин, украшенных коричневым узором. В мучительной конвульсии пораженная змея, запрокидывая уродливую голову и выбросив раздвоенное жало, оплела древко, но тут же бессильно опала. Однако вокруг эльфийской стрелы образовался свободный круг, шириной в несколько локтей. И тут хоббит совсем пал духом. Он вдруг подумал, что в действительности ничего этого может не быть, что враг, наводящий на них помрачение, способен показать им что угодно, в том числе и умирающую змею, а потом они, окруженные со всех сторон, просто погибнут, потому что уверуют в то, что укушены. Но как знать, есть ли все это на самом деле, если все твои чувства могут обмануть тебя? Быть может, мы полагаем, что змеи — это морок, а на самом деле они есть? Или решим, что они есть на самом деле и в ужасе побежим перед бесплотными и бессильными призраками. Надо дотянуться до этой фигуры. Стоп. В голове вдруг стало ясно. Неведомо откуда пришли рассудительность и спокойствие. «Ты сам, мой невидимый враг, указал мне дорогу к тебе. А ну...» И хоббит, не жалеючи, выхватил из колчана пук заветных стрел. Короткий взблеск. Стрела вонзилась в нескольких саженях перед ним, и он бегом бросился к ней. Поспешно выпустил в землю еще несколько, так, чтобы они образовали неширокий круг. Фолка встал в середину. И вовремя. Он едва успел перевести дыхание после умопомрачительной гонки на перегонки со змеиным потоком. Но успел. И теперь ползучие твари лишь бессильно шипели, со всех сторон обтекая его убежище и время от времени корчась, словно от ожога, если оказывались слишком близко от воткнутых в мох стрел.
«Я не промахнусь. Я не зря был первым среди друзей», —
мелькнуло в голове хоббита. И он, не раздумывая, поспешно плюхнулся прямо на землю и, упершись ступнями в концы лука, растянул его двумя руками, насколько позволила его самая длинная стрела. Серая тень тревожно заколыхалась. Его противник почуял неладное и, повернувшись, заторопился было прочь.
«О, Манви Сулима!»
Истово выдохнул Фолка и, почти не целясь, действуя по тому чудесному наитию, что появляется иногда в моменты смертельной нужды, пустил свою самую заветную стрелу на две ладони длиннее прочих. Стрела взмыла ввысь. И вновь хоббит увидал за ней тонкий шлейф алого пламени, а наконечник ее блистал, словно крошечная звезда. Время замерло. Стрела медленно-медленно удалялась. Невесть откуда налетевший ветер подхватил ее. Она на миг замерла в наивысшей точке своего полета и не зринулась вниз, опираясь на мягкие незримые крылья. Серая тень шатнулась было в сторону, но поздно. Слишком поздно. Огненная нить пронзила туманные серые складки просторного плаща. Тонкий визг в клочья разорвал тишину, и тень согнулась, точно от нестерпимой боли. Только тут глаза хоббита наконец увидели, что происходит вокруг. Змеи, точно обезумев, цеплялись своими длинными ядовитыми зубами друг в друга. Между ними начиналась смертельная и бессмысленная битва, ибо все дрались против всех. И шипящий клубок покрыл все вокруг хоббита. Но оглянувшись, он с облегчением увидел, что волна змей так и не докатилась до его друзей, замерших с мечами наголо. По-прежнему тонко, верещая и завывая, фигура, торчащая из правого плеча стрелой, нелепо дергаясь, вновь подняла руки. И змеи повернули назад, откатываясь от своих ям, где они, очевидно, гнездились. Твари текли дальше. В лес, за пустошью, и движения их стали вялыми, прерывистыми. Из них словно уходила жизнь. Позади Фолка услышал крики. Друзья бежали к нему, по пути рубя наотмашь задержавшихся или медленно уползающих гадов. Некто в сером плаще, пошатываясь, уходил, растворяясь между деревьев. И хоббит мог лишь бессильно наблюдать. Второй такой стрелы у него не было. Он стал поспешно собирать послужившие ему защитой стрелы, воткнутые в мох вокруг него.
«Вперед! Слава Дьюрина, мы его сокрушим!»
Яростно зарычал Торин, поравнявшись с уже готовым к рывку хоббитом. И они бросились вперед, тяжело дыша от усилий, бежать вовсю прыть по кочкам и ямам в полном вооружении. Оказалось весьма утомительно. Но фигура в сером близилась. Они настигали, настигали. Очевидно, поняв, что ему не уйти, их неведомый противник остановился. Теперь хоббит видел даже его лицо. Костистое, изможденное лицо древнего старика. Что-то странно знакомое показалось ему в этом когда-то надменном и гордом облике. Расстояние сокращалось. Но тут уже несколько мгновений мучившая хоббита какая-то неразличимая мысль наконец обрела вид. Из-под пробившей плечо старика стрелы не вытекло ни капли крови.
«Что мы можем сделать с духом?»
Последнее, что успел подумать хоббит, когда старик вдруг отчаянно и судорожно, неверным движением взмахнул левой рукой и из-за плотных зарослей низкорослых сосенок, наперерез разогнавшимся гномам и дарвагам, бросились вооруженные люди с кривыми клинками наголо. Секунды оставались до сшибки. Но какими они оказались долгими? Хоббит успел разглядеть до мельчайших черточек лицо противостоящего ему воина. Он запомнил безумный огонь в глазах безымянного противника. Его затуманенный взор, его разъявленный в истошном вопле рот между спускающимися от излобья шлема двумя железными полосами, закрывающими щеки. Они столкнулись, И эта схватка разительно отличалась от всех, через которые уже довелось пройти хоббиту. Он чувствовал, как его руки словно наливаются невесть откуда взявшейся тяжестью, куда-то пропадает всегдашняя легкость. Врагов вдруг стало много-много, ему показалось несметные полчища. Со всех сторон, одинаковые, в каком-то развивающемся тряпье, под которым виднеется давно нечищенная сталь доспехов, а этот в сером, вон он. За их спинами левая рука высоко поднята, правая вроде висит. И он совсем близко. Но как всадишь в него стрелу, если сам едва успеваешь отбивать сыплющиеся со всех сторон удары увесистых кривых ятаганов? Противники наваливались на них всем скопом, идя тесно плечом к плечу, сбив щиты и прикрывая друг друга. Перед глазами Фолка раз-другой мелькнуло темное лезвие вражеского меча. Он отбивался. Получил чувствительный удар по боку. Мифрил выдержал, но от боли на миг потемнело в глазах. И тут кто-то из нападающих просто сшиб его с ног ударом щита. Несколько томительных мгновений он пребывал между небытием и реальностью, ничего не видя, не слыша и не понимая. А когда с трудом открыл глаза и приподнялся на локте, боли он не чувствовал, то увидел сплошную стену вражеских щитов, надвигающиеся на них, и короткие взблески мечей. Торин и малыш, неуязвимые в своем мифрильном вооружении, отчаянно рубились, прикрывая собой остальных. Справа от них отмахивался своим верным двуручным мечом Келаст. Слева, весь ощерясь и что-то истошно вопя, наскакивал, рубил, уворачивался и вновь наскакивал Эрлан. Но все его удары приходились в тесно составленные щиты. Один из дарвакских разведчиков уже зажимал окрасившееся буро-багровым плечо. А еще двое уже, похоже, дрогнули. А строй начинает загибаться, охватывая их со всех сторон. Гибель. Неотвратимая и неизбежная. Нет. Сердце оставалось ясным, словно хоббит видел просто страшный сон, когда знаешь, что спишь и можешь в любой миг проснуться. Насколько он был потрясен пережитым ужасом вчерашнего дня, настолько спокоен и холоден он оставался сегодня. А может... Он просто не успел испугаться. Фолка вновь попытался увидеть того, кто противостоял им. Странный дух. Если это был дух, никуда не исчез, он по-прежнему виднелся за спинами воинов. Только бы достать его. Торин обернулся и бросил назад короткий взгляд. Он длился лишь долю секунды. Но они с Фолка успели понять друг друга. Фолка освободил придавленный при падении колчан. Однако первой стрелой... Обычный, он попытался выбить кого-нибудь из нападавших и помочь малышу, на которого наступало сразу четверо. Но та скользнула по закруглению шлема и ушла куда-то в мох. Внезапно Торин что-то громко воскликнул на неведомом хоббиту языке, и они с малышом прыгнули. Это был прыжок, перед которым поблекнул бы, наверное, даже прыжок Берина. Вославленный во многих песнях и... Торин обрушил свой топор на верхний край щита, не обращая внимания на сверкнувшие и заскрежетавшие о броню его наплечников ятаганы. Он всей тяжестью потянул вниз щитоносца и открыл брешь в несокрушимом строе. И малыш, скользнувший с непостижимой змеиной ловкостью куда-то почти под щит, со свистом рубанул в кость, и теперь в стене возник пролом. И в этом проломе, пока щиты не сошлись, хоббит вновь увидел серое лицо того, кто был средоточием противостоящей им силы. Именно туда, в этот пролом, метя под правый глаз на складчатом туманном лице, хоббит выпустил эльфийскую стрелу. Голубой взблеск и многоголосый пронзительный вой. И разом рассыпавшийся строй врагов. А потом вдруг дунул злой и жесткий ветер, несущий гнилое зловоние, более всего напомнившее хоббиту запах, шедший от околевшей в подполье крысы, которую долго не могли найти. Сосны покачнулись. И там, где стоял старик в сером, они увидели крутящийся темный столб, невесть откуда возникшую воронку, так похожую на широко распахнутую пасть, и освобожденную от плоти глотку какой-то неведомой змеи. И этот вихрь стал расти и шириться, и стихающий визг боли превратился вдруг в чудовищный боевой клич, какого еще не слыхал никто из оказавшихся в тот миг среди его противников. Гномы и люди замерли в ошеломлении, наблюдая за происходящим. Никто не мог ничего понять, и лишь у Фолка мелькнуло. «Серый вихрь.
Слова Наугрима. «Не дать коснуться и краем».
Вихрь накренился, причудливо изогнулся и двинулся им навстречу. Чье-то лицо смутно угадывалось за матовыми сокружиями. Высокий лоб, глубоко посаженные темные глаза тонкогубый. Сейчас изломаны то ли от боли, то ли от ненависти рот. И тут раздался голос, после которого у хоббита исчезли последние сомнения.
«Зачем вы потревожили меня?»
произнес этот голос мягко и укоризненно. Фолка даже попятился. Настолько это показалось ему невероятным. Он разом вспомнил и говорящую башню Ортханка, и тот вкрадчивый, медоточивый голос, что некогда звучал в ее стенах, перед ними был сам Саруман. Все это мелькнуло в мыслях Фолка, словно чудесное прозрение. Однако руки его внезапно налились невесть откуда взявшейся тяжестью, он едва мог пошевелить ими. Откуда-то из глубины вихря начало распространяться зловещее багровое свечение, как будто жидкий огонь затягивало водоворот темной рекой. Голос Сарумана еще имел силу. И не оставалось времени думать, рассуждать, взвешивать. «Не дать коснуться и краем». Эльфийская стрела легла на тетиву. Жилы на кистях хоббита вздулись, словно он поднимал тяжеленный камень. И холодно блеснув наконечником, стрела врезалась прямо в середину вихря, туда, где зарождался странный и недобрый багровый огонь. Что-то оглушительно зашипело, засвистело, белесый пар взметнулся вокруг серой воронки, и то, что говорило с ними голосом когда-то могучего и почти всесильного мага, нагибая раструб вихря, словно голодную пасть, двинулось на них, в извивах своих очень похожее на раненую змею. Стрела исчезла, и хоббит не мог понять, достигла ли она цели. Но вихрь шел на них, ускоряясь с каждым мигом, и последним средством, могущим, быть может, приостановить его, оставался только кинжал Отрины, что висел пока на груди Фолка. Рука нашла теплую, чуть шершавую рукоять. Клинок со странными синими цветами неожиданно ярко сверкнул, и хоббит, далеко вытянув руку с выставленным вперед оружием, сделал короткий, неуверенный шаг навстречу вихрю. Это не зависело от его мужества или стойкости. Только он один владел чудесным кинжалом, и, следовательно, только он и мог сделать этот шаг навстречу. И напиравший на них вихрь неожиданно остановился, словно в сомнении, увидев дивно лучащийся клинок в руках своего врага. Что напомнило ему это сияние? Быть может, темные залы Наргахара и взлетающий молот в неутомимых руках Отрины, и Налику, дочь его, медленно произносящую слова рокового наговора и бестрепетно погружающую руки в кипящий металл, отдавая ему частичку своей великой силы. Или, может, пронзающий до последних темных пределов сознания пламень нечеловеческих очей великого Орлангура в мягкой зеленой полутьме его заповедного логова, запечатленной в узоре на клинке. Однако дух колебался недолго. Силы его были не беспредельны, нужно было нападать, чтобы победить или погибнуть. Хотя как может погибнуть, получивший дар бытия из рук самого Илуватара? Серая воронка угрожающе нагибалась, стараясь, однако, обогнуть замерзшего с клинком наголо хоббита и дотянуться до остальных его спутников. Закрывая собой друзей, хоббит держал кинжал уже обеими руками и тоже двинулся вслед за ним. С него градом лил пот, обжигая глаза, и нечем было утереть лоб, нельзя было даже сморгнуть. Вихрь вновь закачался, словно в неуверенности, и тут вперед бросился Эрлан. Прежде чем хоббит успел крикнуть или остановить его, прежде чем остальные успели повиснуть у него на плечах, он прыгнул вперед. И его изрубленный во многих схватках честный дарвакский меч по самую рукоять ушел в основание гибельной воронки. Но что могла сделать с духом простая, выплавленная людьми сталь? Вихрь не дрогнул. Но вдруг низринулся широко распахивающейся воронкой на дерзкого. Эрлан каким-то чудом успел отпрянуть в сторону, и тут Фолка отчаянным усилием попытался дотянуться острием до страшного вихря. И ему это удалось. Близко-близко от его лица взметнулась серая муть, но пылающим голубым клинок вонзился в тугие крутящиеся круги, и столб резко изогнулся, точно заламываясь. Вновь мелькнуло за пыльным занавесом искаженное нечеловеческой болью лицо. Затем все пропало. Вихрь стал бессильно опадать, и Эрлан с торжествующим ревом вновь всадил в него свой меч. И тут какой-то серый лоскут случайно задел его. Эрлан коротко вскрикнул и упал без движения. Спустя несколько мгновений лишь замерзшее тело человека напоминало о происшедшем. Исчез вихрь. Куда-то скрылись только что ожесточенно сражавшиеся с друзьями люди, вынеся даже тело одного из своих, зарубленного Эрланом. Все было тихо, мертвенно тихо и неподвижно. Напрасно они озирались в поисках врага, его не было. Клинок Отрины разрубил какие-то нити, соединявшие эту форму духа с его надмирным сознанием, а может, тот просто скрылся, отложив до времени месть. Этого Фолка не знал. Он поспешно склонился над бездыханным Эрланом. Глаза того были дико выкачены, рот искривлен. Но сердце билось. Фолка в замешательстве стал оглядываться в поисках оставшейся во вьюках заветной сумки с целебными травами, но тут Эрлан застонал, заворочился, и взгляд его стал осмысленным. Кто-то облегченно вздохнул, кто-то протянул флягу. Чьи-то руки поддержали Эрлана, помогли ему сесть. Взор его блуждал. С губ срывался то ли хрип, то ли низкий подсердечный стон. Руки бесцельно шарили по земле. Однако, мало-помалу он пришел в себя и даже смог взобраться в седло. Товарищи Фолка улыбались, радуясь, что кончилось на сей раз благополучно, а он не мог отрешиться от слов Наугрима. Не дать коснуться даже краем. Они потратили еще немалую долю долгого летнего дня, чтобы отыскать разбежавшихся в суматохе лошадей, собрать оброненные и отдохнуть, если напряженное бдение можно было назвать отдыхом, и когда солнце перевалило за полдень, наконец двинулись дальше. Дарваги и гномы пристали с расспросами к хоббиту, и Фолка даже охрип, по многу раз повторяя все, что помнил о Сарумане. Особенно жадно его слушал Эрлан. Фолка время от времени все же бросал на него тревожные взоры, стараясь понять, что же имел тогда в виду Наугрим. Время идет, а человеку хоть бы что, сидит себе верхом, как ни в чем не бывало.
«Но как можно добить духа?»
Недоуменно спрашивал сам себя хоббит и не мог найти ничего толкового в своих мыслях. Однако, словно чей-то упрямый, настырный голос вновь и вновь звучал у него в ушах, и нелепая тревога вновь оживала в нем. И он был неспокоен, единственный, среди остальных своих товарищей. До вечера все было спокойно. И ночью все было тихо, а вот под утро вокруг их небольшого лагеря постепенно сгустилась нехорошая, вязкая, точно трясина тишина. Лежавший без сна Фолка готов был поклясться, что в недальних зарослях слышится чей-то противный, злорадный смешок. Он приподнялся и схватился за клык. Что-то белесое мелькнуло по другую сторону костра. Рядом, глубоким сном, спали гномы и люди. Но вот чего не могло быть, потому что не могло быть никогда. Спал на посту сам Келласт, лучший следопыт северных дарвакских родов. Хоббит не успел удивиться этому. На него самого навалилась кажущаяся непереносимой сонная истома. Тяжелыми-тяжелыми вдруг стали веки, смежаясь сами собой. Но белик Анка был в руке. И его рукоять вдруг стала холодной, точно хоббит сжимал в ладони кусок льда. И Фолка не уронил бессильно голову. У него хватило сил увидеть, как что-то приземистое, словно бегущее на четвереньках, скользнуло от них в кусты. Секунду это существо и Фолка смотрели в глаза друг другу. Из хоббита вмиг слетела сонливость. Это были глаза Сарумана. Забыв обо всем, Фолка вскочил на ноги. И не тратя времени на то, чтобы как следует вооружиться, схватив кроме верного клинка лишь лук и стрелы, он, очертя голову, бросился вдогонку за этой новой ипостасью Сарумана. В тот миг он еще плохо представлял себе, зачем устремляется в эту почти безнадежную погоню, без доспехов, не предупредив друзей. Но что-то гнало его вперед, что-то не давало остаться на месте. Сейчас он казался себе сильным и неуязвимым. Он увидел спину Сарумана. Теперь перед ним уже был не величественный старик, не ужасный вихрь, странное белесое существо, чем-то напоминающее очень длинного, неимоверно костлявого пса с человеческой головой, которая даже издали представлялась голым черепом, обтянутым лишь тонким слоем кожи. Это существо удирало во всю прыть на четырех многосуставчатых лапах и удирало весьма быстро. Хоббит даже налегке едва поспевал за ним. Коготь был зажат в его руке, и края клинка горели грозным боевым огнем. И Фолка ничего не боялся. Мало-помалу расстояние между ними стало сокращаться, и хоббит стал постепенно отжимать тварь. Язык не поворачивается назвать ее именем некогда великого и добродетельного спутника Ауле. К скалам, и существо, видя, что отступление дальше по долине отрезано, само кинулось вверх. По камням в этом месте круто уходила ввысь малоприметная тропка. Они упорно карабкались по уступам, но хоббит уже понял, куда ведет эта дорожка. К седловине, между двумя взметнувшимися точно мечи утесами. Очевидно, оттуда можно было перебраться на другую сторону казавшихся неприступными отрогов. Нужно было опередить. Откуда только взялась ловкость в хоббите, отродясь не занимавшимся скалолазаньем? Кто шепнул ему в нужную минуту, что тропа, скорее всего, будет огибать этот резко выдавшийся из скалы уступ, и если подтянуться, поднапрячься, то можно сильно срезать поверху. А срезав, оказаться секунды раньше на крутом изломе тропы и встретить исказившееся страшное нечеловеческое лицо. Не лицо даже. Уродливую личину, спокойным блеском клинка Отрины. То, что стало новой ипостасью Сарумана, в отчаянном прыжке попыталось проскользнуть мимо. Напрасно. И Фолка погнал ее в бок, на почти отвесный склон, сам чудом удерживаясь на острых гранях скалы. Перед ними разверзся провал. На дне хищно выставили острые зубцы, гранитные глыбы. И вот конец. Конец и того едва заметного уступа, на котором они держатся. Твари отступать некуда, и она замерла. Костлявую голову мгновенно покрыли бисеринки пота. Фолка невольно удивился. Разве духи могут дрожать от ужаса?
«Чего ты хочешь?»
Почти простонал вдруг знакомый голос.
«Я отвечу тебе. Спрашивай, только не губи. Ты смертный. Не знаешь, что можешь последовать за этим».
«Ну так говори».
Фолка с трудом перевел дыхание и вытолкнул из себя слова пересохшими губами и языком.
«Говори, кто ты такой и что здесь делаешь? Говори, иначе, клянусь бородой Дьюрина, я перережу тебе горло вот этим!»
Он потряс кинжалом.
«А там будь что будет!»
И тварь заговорила, поспешно глотая окончание слов, порой сбиваясь на неразборчивое бормотание, со страхом косясь на сверкающий кинжал, который Фолка держал наготове. Да, это был Саруман. Точнее, то, что от него осталось. Исключенный валорами из Ордена, лишенный почти всей своей силы, он, как очевидно, известно славному хоббиту, нашел было приют в его, хоббита, родной стране. И если бы не эти проклятые безумцы, та неистовая четверка сумел бы установить в ней разумный, справедливый порядок взамен царившей там анархии и привел бы подданных к небывалому процветанию. Если бы. Гримаса давно пережитой, но незабываемой боли страдальчески изломила кожистые дуги, заменявшие брови. Если бы не нож того негодяя, которого он сам вскормил себе на погибель. Его тело погибло. Ветер Манвейн не дал ему перенестись обратно туда, откуда он когда-то начал свой роковой путь в Средиземье, и он был вынужден бежать на восток, подальше от ставшего непереносимым дыхания Запада. Долгие годы он таился здесь, найдя приют в этом ущелье. У него ничего уже не осталось, лишь крохи того, чем он когда-то владел. Но его переход на темную сторону не прошел незамеченным, и тот, кто вовне, не оставил его. Сила стала мало-помалу прибывать, но это была злая и гибельная сила. А он хотел отомстить. Неистово желал он, смертельно, больше, чем смертельно, ненавидел эльфов, людей и хоббитов. Нет таких слов, чтобы описать проклятия, какие он призывал на их головы. И он не отказался от предложенного дара. Сила заставила его оставить надежное укрытие в этом ущелье, и он ощутил молчаливый, пришедший из-за пределов этого мира, приказ идти в Арнар. И он отправился в путь. К нему вновь вернулась способность принимать людские обличия, и вот зимним вечером, 8 лет назад, пожилой странник по имени Храудун пересек границу Северного Королевства и принялся за давно знакомое дело — сталкивать лбами людей.
«Кто приказал? Почему именно в эти годы, а не раньше и не позже?»
— жестко добавил хоббит, чувствуя неведомую силу за своей спиной и бездонную страшную пропасть, развернутую за его врагом.
«Я не могу сказать тебе этого», —
последовал ответ.
«Всего лишь знание, пришедшее извне, которому нельзя не подчиниться. Нет, слов нет, чтобы выразить это».
«С кем ты был заодно?»
Молчание. Клинок придвинулся ближе. На острие вспыхнула лучащаяся колючим светом багровая звездочка.
«Есть человек, который ищет небесный огонь. Я не мог не повиноваться ему. Идти в Арнар, приказал он».
«Имя! Скажи имя!»
— в выступлении закричал Фолка. В безумном гневе, внезапно нахлынувшем мутной волной, он готов был искромсать эту тварь на мелкие куски.
«Его человеческое имя — Олмер!»
«Откуда у него сила? Почему ты повиновался ему? Отвечай!»
«Ты знаешь его! В нем черная сила, дарованная кем-то неведомым мне!»
«Как он нашел тебя?»
«Как нашел?» «Появился в этом ущелье, и змеи не тронули его. И я сам словно окаменел и стал выполнять все, что он говорил мне».
«Чего он хочет?»
«Повергнуть Арнар и покончить с эльфами. Для этого он собирает всю силу Востока и все, имеющее отношение к магии минувшего, все, что может быть обращено против Корабелла».
«Зачем ему небесный огонь?»
«Не знаю, но думаю, он ищет в нем оружие».
«Что такое Дом Высокого? Может ли Олмер использовать его?»
«О, куда он взлетел?»
Подобие усмешки растянуло коричневые губы.
«По тропе соцветий ему не пройти. Как не удалось когда-то мне, как не удастся пройти любому, кто служит кому-либо тьме или свету, пройдет только свободный. Так что ему там делать нечего».
«А почему ты ушел из Арнара?»
«Радагаст. Радагаст перестал быть простаком и повелителем букашек. Совесть, видно, замучила, что всю третью эпоху он провозился с птичками-бабочками, предоставив сражаться остальным. Мы встретились, и мне пришлось отступить».
«Кто такие черные гномы?»
«Одно из 7 колен подземного народа. В отличие от остальных, погнавшихся за богатством и оставшихся вблизи от поверхности, они ушли глубоко-глубоко в самые глубинные недра. Там они занимаются своей вечной и необходимой для мира работой, крепят кости земли. Аули частенько навещает их, стараясь передать им все свое знание, ибо от них зависит, продолжит ли земля свое существование или же сгинет в какой-нибудь грядущей битве сил. Аули вложил столько трудов и сердца в сотворение этого мира, что сама мысль о его гибели, пусть даже ради нового возрождения, непереносима для него. И он, втайне от остальных стражей мира, передает многочисленное тайное знание черным гномам».
«Что такое черный замок и где он находится?»
«Где находится? Объяснить не могу. Он очень далеко, на востоке. на переправе через Хор, одну из великих рек Центрального Средиземья. Это вход в Исполинское подземное царство упомянутых тобой черных гномов. Там их наземная стража».
«Как они относятся к чужеземцам?»
«Рассчитываешь на их помощь, невысоклик? Не знаю. Они равнодушны к бедам и тревогам обитателей поверхности. В свое время они, правда, сражались плечом к плечу с эльфами против силы Мордора. Однако продвигать их на это во второй раз не удалось даже самоуверенному Олорину».
«Ты бывал у них? Виделся с ними?»
«Разумеется».
«Как можно проникнуть в Черный замок?»
«Вход туда открыт далеко не каждому. Есть тайное слово. Я, конечно, могу открыть его тебе, но...»
«Какое еще «но»?»
Черты страшной маски, имеющие лишь отдаленное сходство с человеческим лицом, вдруг странно изменились. Словно постоянно нависавшая глухая тень на миг поднялась, покинув отягощенный злобными и мстительными замыслами некогда могучий и светлый разум. И голос Сарумана негромко, почти что мягко произнес очень удивившие хоббита слова.
«Ты перерос своих предшественников, половинчик. Много перерос. Я вижу перед тобой далекий и извилистый путь. На нем с тобой могут повстречаться самые разные силы. Быть может, при одной из встреч тебя могут спросить и обо мне. Замолви за меня словечко».
«Замолвить словечко?»
— опешил хоббит.
«Что ты хочешь знать еще?»
Пропустив его восклицание мимо ушей, спросил Саруман.
«Что ты знаешь о великом Орлангуре?»
«О!»
Саруман был потрясен, и даже в этом уродливом облике было хорошо заметно изумление, в которое был повергнут его гордый дух.
«Великий Орлангур! Высоко же ты поднялся, половинчик! Ты не перестаешь удивлять меня! Я ничего не знаю о нем, разочарую тебя. Ничего, кроме имени и того, что он сильнейший в пределах Орды, и что мощь его превосходит ныне силы всех стражей мира вместе взятых. В оправдании скажу, что больше ты не узнаешь о нем ничего и ни от кого, только от самого».
«От самого? С ним можно говорить?»
«Можно, если выдержишь, конечно».
«Что выдержишь?»
«Его взгляд и присутствие. Не спрашивай меня больше, я там не был, не знаю».
«А дорога?»
«Я не забирался так далеко на восток, но после владений ночной хозяйки области, подвластные великому Орлангуру, встречаются часто, и там ты легко узнаешь дорогу. И хотя никто не знает о нем ничего, где находится его пещера, на востоке известно многим».
«А воды пробуждения? Живут ли еще там эльфы?»
«Да, Авари по-прежнему хозяева тех краев, но остерегайся. Они хитры и недоверчивы, и найденный ими свет имеет иную природу, чем в благословенной земле. Они принимают странные решения и недолюбливают чужеземцев, и вдобавок с подозрением относятся к смертным».
«Ты упомянул о тайном слове Черного замка, но не назвал мне его».
«Назову. Надо только решить, какое. Слов немало, и каждое из них означает ступень твоего посвящения в тайны. Что это за тайны, мне неведомо, как неведомо никому, кроме одного лишь великого Орлангура, да еще, быть может, Ауле. И если ты назовешь слово высокой степени и не подтвердишь ее познаниями, тебе придется худо. Поэтому я назову тебе первое из известных мне заветных слов. Оно значит лишь чистоту намерений и желание приобщиться к их знаниям, то есть желание поступить к ним в ученики.
И меня возьмут?
Кто ж знает, но слушай же слова, да запоминай хорошенько. Разор долгив нуграндар, айфетузал нуроттар, кередашрасту наргардар, танокса эйлерт нартардар и серрахаллуда наргардар. Есть еще множество иных, но мне они неведомы. Кроме того, запомни, что стоит тебе назвать какое-то из открывающих путь слов, как тебя начнут спрашивать. Дело в том, что ты мог узнать слово только от посвященного, или же случайно подслушать, украсть по-простому. Помни, как нужно отвечать. Где есть свет? Где горит пламя? Где горит пламя? Где ступал Ауле? Кто есть Ауле? Возжегший пламя. Тогда тебя впустят. Смотри, будь правдив. Горе тебе, если уличат хоть в малейшем обмане.
А ты бывал в их замке?
Нет. Ничего не могу сказать тебе о том, как вести себя, оказавшись за воротами.
Фолка замешкался. Сарамон молчал, отрешенно глядя на поблескивающий кинжал в руке хоббита. И Фолка вдруг решился спросить то, о чем мечтал узнать уже очень-очень давно, и о чем не сумел расспросить Гэндальфа, об истории Светлого Совета и Ордена Магов. Сарамон ответил не сразу. И когда он заговорил, голос его показался хоббиту полным глухой и давней тоски, давно иссушившей сердце. И бывший маг заговорил. Он говорил, словно каждым произнесенным словом сваливал тяжкий груз памяти. Говорил, забыв о запретах и весах, силах внешних и надмировых, и тусклые глаза его слабо осветились. Он снова был могуч, идя наперекор всему и всем.
«Был великий совет, и валары восседали на престолах сил перед зеленым курганом Эзелахар, размышляя о том, как противостоять возрождающемуся злу Саурона в Средиземье. Минуло первое тысячелетие Третьей Эпохи. Правители Гондора из линии морских королей бились с корсарами Умбара. Зло затемнило зеленые леса, и они сменили имя на Чернолесье. Вознеслись мрачные стены Долгулдора, и черный властелин сам обосновался там, окруженный верной свитой Назгулов. Правители Запада видели, что войны не избежать, но дабы не покачнуть равновесие мира, нельзя было вмешиваться в дела народов Средиземья в открытую. И на совете Манвы Сулима предложил по мысли великого Эру и Луватара послать троих послов во внешние земли. Кто захочет отправиться? Ибо могучи должны быть они, противоставшие Саурону, но должны на время позабыть о своей мощи, облачив себя в тела, подобные человеческим, сравнявшись в переживаемом и испытываемом с людьми и эльфами, ибо иначе невозможно обрести доверие свободных народов. Но это и подвергнет их опасностям, затуманивая мудрость и заставляя забывать знания, поражая их проистекающими от плоти страхами, заботами и усталостями. И лишь двое выступили вперед. Курама, выбранный Аули, и Алатар, приближенный Ореме, оба из рода Майеров. И тогда Манве вопросил, где Оларин? Он всегда старался приблизить его, серого странника, долго жившего среди служащих Ниенны, властительницы скорбей и научившегося от нее жалости и состраданию. А Оларин только что вернулся тогда из долгого странствия и сидел с краю и переспросил Манве, что он желает от него. И Манве ответил, что просит Оларина стать третьим посланцем властителей заката в земли смертных, ибо он, Оларин, всегда с особенной любовью и заботой относился к их бедам и тревогам. А Оларин сказал, что он слишком слаб для подобного великого дела, что он опасается и страшится Саурона. Тогда тем больше причин отправиться именно тебе», — непреклонно ответил Манве, и он приказал Оларину, а приказывал он лишь в крайних, наиречайших случаях, и не повиноваться ему Оларин не мог. И когда Сулема сказал: «Вот и найден третий», Варда Элберет окинула всех их взглядом и тихо произнесла: «Но не как третий». И ведал великий Эру, как обожгло это слух вставшего первым Курома. А потом Фавна Кементари упросила Курома взять с собой ее ближнего помощника, Эвендела. И Алатар уговорил отправиться с собой своего друга Паланда, также из числа сотоварищей Орами. Курома неохотно согласился, чтобы Айвендел стал его спутником, лишь только потому, что Яванна была супругой Ауля Кователя, его господина. И каждый из пятерых был того же рода, что и сам Саурон, сам когда-то принадлежавший к числу служивших Ауле. И известен он был за свои знания и мастерство. Но лишь один из всей пятерки сумел довести дело до конца. Алатар и Паланда, синие маги, ушли на восток Средиземья. И что стало с ними, не знает никто. Эвендел, он же Радагаст, получил прозвище Карага, позабыв о бедах и тревогах людей и эльфов, и посвятив себя заботам о живущих и растущих существах, детях Яванны. А Курома он в конце концов сделался Саруманом.
Такова оказалась вкратце история появления в Средиземье пяти магов. Многое можно было бы рассказать и об их делах, но если вдаваться в детали, то не хватило бы и года, чтобы рассказать об их трудах. А в общем, Фолка и так знал это. Он вспомнил вздох Радагаста, Редбар, Фандар, и спросил о них.
«Так и звали синих магов Алатара и Паланда на востоке», —
кратко сказал Саруман. Хоббит глубоко вздохнул. Медленно поднимаясь разумом из манящего прошлого, он возвращался к действительности. Олмер. Олмер, получивший власть приказывать самому Саруману. Конечно, не тому, каким он явился в Серые Гавани, но все же.
«Скажи, а почему ты боишься этого?»
Хоббит кивком указал на клинок Отрины.
«Потому что я не хочу, чтобы ты рассек последние нити, связывающие меня хотя бы с таким, пусть кошмарным, но все-таки телом»,
— потемнев, ответил Саруман.
«Потому что и сила, вложенная в этот кинжал, такова, что я бы навеки развоплотился».
Он зябко поежился.
«И тогда не осталось бы уж никакой надежды».
«Но Олмера ты считаешь своим другом»,
— медленно произнес Хоббит.
«Считал. Он пробудил во мне волю к размышлениям».
«А знаешь ли ты, что именно он подарил мне это гибельное для тебя оружие? Как ты думаешь, почему он это сделал?»
Саруман со смертной тоской во взгляде посмотрел на Хоббита и промолчал.
«Меня предупреждали, что в этих краях можно натолкнуться на какой-то гибельный серый вихрь».
В упор глядя на Сарумана, раздельно произнес Хоббит.
«И я видел этот вихрь, вчера сотворенный тобой. Что это такое и почему гибельно?»
«Это то немногое, что у меня осталось из прежних сил. Оружие, поражающее не сразу, а спустя некоторое время».
Видно было, что Саруман говорил чрезвычайно неохотно, лишь вынуждаемый Хоббитом.
«Как оно действует? Как ему можно противостоять?»
Сдвинул брови Фолка. В глазах Сарумана вдруг, словно быстрый взблеск закатного луча, мелькнул злобный огонь. Презрительно торжествующей гримасе искривились губы. Но огонь тотчас угас, и злорадная усмешка умерла. Фолка вновь увидел нечеловеческую тоску и отчаяние в очистившемся взоре, устремленном сейчас на него.
«Я задел кого-то из твоих друзей», —
медленно проговорил Саруман, не спрашивая, а словно размышляя вслух.
«Что ж, огорчу тебя. Против этого нет ни защиты, ни противоядия».
«Что с ним будет?»
Яростно вскричал Фолка, стискивая клинок.
«Пока ничего, а потом он начнет постоянно сводить вас между собой, служить источником распри, пока вы не передеретесь и не уничтожите друг друга. И он будет шпионить за вами, а когда его спросят, он расскажет все. Сам он погибнет. Наверняка погибнет. Например, вы можете убить его, но о себе он уже не думает».
«А ты не лжешь, Саруман?»
Тяжело глядя ему прямо в глаза, спросил Фолка.
«Ты великий лжец, Саруман, и один из отцов обмана. Ты много наговорил мне тут, а правда ли все это? Последняя твоя весть чернее не придумаешь, но, быть может, ты солгал? Если я пойму, что это так, то клянусь горном Дьорина и силой энтов, я доберусь до тебя».
«Никогда я не был более искренен, чем в этом разговоре с тобой», —
тихо сказал Саруман, опуская глаза.
«Можешь не верить мне, но я был до конца правдив с тобой. И, быть может, великая и милосердная Варда Элберет когда-нибудь зачтет мне это».
Закончил он еле слышно. Наступила тишина, и Фолка понял, что Саруман действительно не лгал, что какая-то надежда еще жива в нем, и поэтому на слова его можно положиться.
«Что нам делать с тем, кого ты коснулся?»
«Что же тут поделаешь? Стрелу не вернуть. Расстаньтесь с ним как можно скорее. Изгоните его. Я постараюсь удержать его возле себя, не дать погибнуть, и, быть может, сумею излечить».
Время было на исходе. Хоббиту послышалось, будто где-то в неимоверных далях тонко-тонко зазвенела туго натянутая струна. Что-то колебало ее, это был знак, быть может...
«Прощай! Желаю тебе получить прощение!»
«Прощай! Желаю тебе не проклясть Хоббитанию!»